Когда пришло время решить вопрос о размещении, мы выбрали компромиссный вариант. Четверых помощников Мэрик расселила по деревенским домам, а для нас они поставили палатку на окраине. Все эти шаги казались мне вполне разумными, пока я вдруг не понял, что незамужним мужчине и женщине неудобно селиться под одной крышей. Ну да ладно. Мэрик пребывала в приподнятом настроении, впрочем, как и я. Мне хотелось одному наслаждаться ее компанией. Помощники Таламаски внесли в палатку походные кровати, фонари, складные столики и стулья, убедились, что у Мэрик достаточный запас батареек для портативного компьютера, и после чудесного ужина черепаховый суп, бобы, вкуснейшее мясо дикой индейки оставили нас одних в наступившую ночь. Наслаждаясь уединением, мы принялись обсуждать планы на следующий день. «Я хочу, чтобы мы отправились туда вдвоем, без помощников», — заявила Мэрик. «Здесь мы не рискуем натолкнуться на бандитов, и, как я уже говорила, пещера расположена не очень далеко. Помнится, по дороге нам попадется еще одна деревушка, совсем крошечная по сравнению с этой. Помощники нам не нужны». Я еще не видел ее в таком возбуждении. «Часть пути мы сможем проделать на джипе. Как только отправимся в путь, ты увидишь вокруг много интересного. Мы будем проезжать много руин, оставленных цивилизацией майя. Когда тропа закончится, пойдем пешком». Мэрик прилегла на раскладушку, опершись на локоть. В другой руке она держала стакан с темным ромом «Флор де Канья», бутылку которого купила перед самым отъездом. «Ух, отлично пробирает», — сказала она. При мысли, что Мэрик вдруг запьет здесь в джунглях, я пришел в ужас. Но она, догадавшись, о чем я думаю, поспешила успокоить. «Не волнуйся насчет этого, Дэвид, лучше сам выпей». Я понял, чего она хочет добиться, но уступил и, должен признаться, был на седьмом небе. Воспоминание той ночи до сих пор будет в моей душе чувство вины. Я выпил слишком много рома. Помню, что лежал на спине на своей кровати и смотрел в лицо Мэрик, которая присела рядом. Потом она наклонилась, чтобы поцеловать меня. Я крепко прижал ее к себе, быть может, чуть более пылко, чем она ожидала. Но она не проявила недовольства. В то время сексуальность почти потеряла для меня притягательность. И если за последние 20 лет моей смертной жизни я и испытывал редкое душевное волнение, то почти всегда из-за какого-нибудь юноши. Но привлекательность Мэрик казалась никак не связанной с полом. Я вдруг понял, что возбужден сверх меры и готов завершить то, что началось так стихийно. И только когда она легла рядом, я вдруг обрел контроль над собой и покинул кровать. «Дэвид!» – прошептала она. Я услышал, как эхо повторило мое имя. «Дэвид! Дэвид! Дэвид!» Я не мог пошевелиться. Я смотрел на женщину, скрытую мраком, которая меня ждала. Только тут до меня дошло, что все фонари в палатке погашены. Скудный свет шел от ближайшего дома, едва пробиваясь сквозь ткань палатки. Но мне и этого хватило, чтобы разглядеть, как Мэрик раздевается. «Черт возьми, это невозможно», — сказал я. Но правда была в том, что я боялся собственной старости. Она приподнялась с той же стремительностью, которая напугала меня в тот раз, когда Мэрик начала вызывать медовую каплю. Я почувствовал объятия обнаженных рук и жаркие поцелуи. Она знала, как нужно ласкать. Полагаю, меня все еще терзали сомнения, но сейчас я уже этого не помню. Память отчетливо сохранила лишь одно. Мы лежали вместе на одной кровати. И хотя я проиграл битву с самим собой, зато не проиграл битву с ней. Мы оба оказались на высоте, как мужчина и женщина, а после погрузились в полудрему, испытывая ликование, не оставившее места для стыда. Теперь я полностью ей принадлежал, впитав аромат ее духов и рома, аромат кожи и волос. Мне ничего больше не хотелось, лишь бы быть рядом с ней. чувствовать, что она спит возле меня и согревает своим теплом мои сны. Проснувшись на рассвете и вспомнив все, что случилось накануне, я испытал шок и не знал, что делать. Мэрик крепко спала, разметав волосы по подушке. Я заставил себя оторвать от нее взгляд, умылся, оделся, взял свой дневник и, покинув палатку, направился к маленькой испанской деревушке, чтобы излить на бумагу свои переживания по поводу совершенного греха. Тут я снова заметил шамана, стоявшего у церковной стены и смотревшего на меня так, словно он был в курсе всего, что произошло. Мне стало ужасно не по себе в его присутствии. Я презирал себя, но, должен признать, был бодр и полон жизни. Естественно, о да, естественно, я чувствовал себя помолодевшим. В тишине и прохладе маленькой церкви с крутой крышей под бесстрастными взглядами святых я в течение, наверное, целого часа, не отрываясь, вносил записи в дневник. Потом пришла Мэрик, и после короткой молитвы, как ни в чем не бывало, присела рядом со мной на скамью и взволнованным шепотом принялась излагать дальнейший план действий. «Я предал твое доверие, девочка», — прошептал я в ответ. «Не глупи», — парировала она. «Поступил именно так, как я хотела. Неужели ты думаешь, что я позволила бы унизить себя? Ни за что на свете». «Ты придаешь всему неверный смысл», — заупрямился я. Мэрик положила мне руки на затылок, чтобы я не мог шевельнуться, и поцеловала меня.
«Пошли», — сказала она, словно обращаясь к ребенку.
«Мы теряем время», —